Тема дня.
16:05, время Московское радио, Комсомольская правда. Продолжаем прямой эфир. Сейчас поговорим на главные темы дня сегодняшнего. Поприветствую сразу нашего гостя в студии, Сергей Александрович Марков, политолог, директор Института политических исследований. Здравствуйте, Сергей Александрович.
Член Общественной палаты, добавим.
Добавим. Штука важная. Спасибо за то, что приехали к нам в выходной. Погода, кстати, прекрасная в Москве. Ну что, событий очень много. Давайте с сегодняшних акций протеста начнем. Многочисленных, которые прошли по России. Навальный их организовал. Обещался вывести людей в сотни городов, но вот если посмотреть на новости, складывается ощущение, что где-то люди не пришли вовсе, потому что, по-моему, из этой сотни только в 24 населенных пунктах акции протеста были санкционированы, во всех других нет. Ну, как правило, чаще всего людей зазывали на какие-то центральные точки, да, а местные власти разрешали проводить акции где-то в других местах. И в случае, если народ все равно выходил на центральную точку, митинг все равно считается несанкционированным. Как думаете, почему сейчас, Сергей Александрович, вот в этот момент Навальный решил это сделать, эти акции протеста провести? И самое главное, как бы вы оценили их повод, вот эту вот борьбу с коррупцией, против которых якобы никто, собственно, против которой никто ничего не имеет, да? Я имею в виду, любого человека спроси: ты против коррупции? Да, я против коррупции, скажет каждый первый.
Ну, вы знаете, сначала по коррупции, да, мне представляется сам по себе повод это очень удачный. Дело в том, что коррупция в стране достаточно высокая, выше, чем в средних европейских странах, там, предположим, выше, чем, видимо, в Белоруссии, выше, чем большинство стран Евросоюза. Ну, про Украину мы не говорим, это особый случай, там просто все рухнуло. Поэтому люди недовольны, коррупция является способом, в котором нечестные, аморальные люди зарабатывают деньги. Коррупция является способом объединения людей, да, именно. Знаете, ну сейчас вот у нас опять возобновились в Москве точные застройки жилищные, да, вот ко мне обращаются довольно много людей, бюрократия нагло отвергает все это, же огромные деньги, ну, когда вот есть жилой микрорайон, ставят там вместо детского сада огромную жилую высотку, естественно, инфраструктура не рассчитана на это, все, так сказать, там в этом микрорайоне страшные пробки, и все решения принимаются с очевидными нарушениями законодательства, ну, все проплачено. Ну вот, и люди против этого протестуют, потому что коррупция реально сейчас снижает уровень жизни людей. Поэтому я думаю, что тема очень удачная. И хотя отношение к коррупции такое, знаете, оно как бы не очень сильно актуализировано. Все люди против, но, во-первых, вот лично мало кто участвует в борьбе с коррупцией. Да? Хотя, казалось бы, все очень просто. Лично ты никогда взятки не давай, да, и подвигая такому публичному остракизму тех, кого ты считаешь взяточниками. Ну, скажи там где-нибудь на собрании трудовой коллективе, вот этому я руки не подам, поскольку я считаю, что он коррупционер. Что-то я таких случаев не слышал, да. Ну, поэтому люди как бы примирились, мне кажется, в какой-то мере с коррупцией, считают это очень плохим, но примирились. Но люди в этих условиях, они как позитивно относятся к тем людям, которые все-таки борются за них с этой коррупцией. Поэтому тема хорошая. Значит, что касается географии акции, мне кажется, хорошая география. Там еще не посчитали, но точно несколько десятков городов. Это крупнейшие города. В некоторых митинги большие достаточно, по несколько тысяч человек. А, насколько я понял, в Питере, в Москве, может быть, до 10 тысяч дойти. Это серьезный актив, и они формируют такой актив. Поэтому, мне кажется, это где-то удача большая. Навального, он явно себя здесь обозначает как лидер такого несистемного радикального протеста и оттеснил остальных, которые, ну, пошли где-то так, ну, не в состоянии этот протест взять ни Явлинский, там, ни Касьянов, никто остальной. И он вот в результате этих акций образует как единоличный, мне кажется, лидер антисистемного протеста, что, кстати, защищает его, потому что тоже, знаете, какие-то акции против него, они уже значительно труднее начинают работать. Мы помним, что именно его участие в выборах мэра Москвы во многом защитило его от судебного преследования, вот тогда, когда это было. Несколько лет назад. Поэтому я думаю, что это успех серьезный Навального, его людей, политический. Это что касается второго вопроса. Третий вопрос, как вот мы можем оценить? Мне кажется, все-таки, несмотря на успех, они находятся в политической изоляции. И большой поддержки не получат. Потому что Навальный считается предателем. Потому что большинство людей считают, что он работает на иностранной спецслужбы, является их таким агентом влияния. Ну, это ярко выразилось в том, что он отказался поддержать право крымчан на безопасность от киевской хунты, отказался признать право крымчан на воссоединение с Россией и даже де-факто поддержал преступление киевской хунты, ну, тем, что он просто молчит, не осуждает никак, не осуждает десятки тысяч убитых русских людей на Украине. 60 тысяч человек, вот по данным немецких спецслужб, была утечка, что они своему руководству подали, и Навальный, он это никак не осуждает, значит, получается, он за это. То есть большинство людей считают, что Навальному разрешили говорить все, что он хочет, да, кроме вот критических моментов по поводу киевской хунты и бандеровской хунты и Крыма, и он просто рассматривается как такой кандидат на марионетки в случае попыток государственного переворота, какого-то Майдана. Он должен играть очень такую важную роль, и ему помогают эти, по сути, иностранные спецслужбы, враги России. А так получается, что если кто-то является предателем, то даже правда из его уст, она де-факто это является ложью, все прекрасно понимают. Я думаю, что Власов, генерал, да, помните, предатель, тоже, наверное, говорил что-то такое про недостатки сталинского режима, да, и тоже, наверное, что-то такое там как-то совпадало с какими-то моментами, но все понимают, что Власов предатель и Навальный предатель, во многом один и тот же ряд, Власов, Навальный, вот такого рода люди. Поэтому я думаю, что они, люди это понимают, и он будет находиться в политической изоляции. Более того, меня троллят оппозиционеры, говорят, почему не случилась репетиция Майдана, такого мини-Майдана, в ночь после парламентских выборов, на следующий день, на следующие несколько дней, о которой я говорил, то, что она готовится, она действительно готовилась, но она не случилась, потому что там получились уж очень жесткие цифры. Очень много получилось, значительно больше, чем планировалось, получила партия власти «Единая Россия», и значительно меньше получили какие-то оппозиционные силы. Вот это полностью деморализовало этот протест. Я думаю, что вот этот вот сверхрейтинг Владимира Путина, который наши граждане ему, так сказать, передают в ответ на эту западную атаку, он тоже, в общем-то, сейчас делает понятным, что маловероятные какие-то серьезные майданы там и так далее. Но структуру готовить надо. А вдруг что-нибудь произойдет? Зайдет такое. Поэтому, конечно, те иностранные спецслужбы, фонды там какие-то, ну, там открытые, там же не то, что там, знаете, что Майдан в России готовится скрыто, что ли? Да на глазах у всех он готовится. Они все-таки его готовят. Там, я думаю, бюджет уменьшились, но все-таки они его продолжают готовить, и Алексей Навальный является одним из главных драйверов, один из главных исполнителей этой роли на формирование Майдана. Сейчас людей значительно меньше, чем выходило на Болотную в 2011 году, потому что люди понимают, что вот эти организации... Люди вышли на Болотную в свое время, протест против черных выборов, честных, нечестных выборов, как считалось, ну, от души, да. Но лидеры их предали, особенно когда 6 мая бросили под дубинки полиции. И Навальный сейчас, я думаю, люди тоже хотят, чтобы была какая-то кровь пролилась, я так понимаю. Это в их интересах.
К счастью, эта кровь не пролилась. Мы через несколько минут продолжим.
Как помочь
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM, Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Тема дня.
Продолжаем разговор. Сергей Марков в нашей студии. Говорим о событиях, которые произошли сегодня. Обратим внимание на события, которые произошли день-другой назад. Сергей Александрович, вот возвращаясь к акциям протеста, которые прошли сегодня. А, кстати, не все согласны с формулировкой акции протеста. Вот, в частности, адвокат Дмитрий Аграновский, который защищал как раз фигурантов болотного дела, сказал буквально следующее. Я бы охарактеризовал подобные акции как провокацию. Тут надо понимать, что их цель не участие в политическом процессе, а дестабилизация жизни. Организаторам важно нарваться на скандал, чтобы были новые политзаключенные, новое пушечное мясо, заявил Аграновский в интервью ТАСС, сославшись на свой опыт участия в болотном деле. Не об этом речь. Действительно, вот борьба с коррупцией — это, наверное, самый удачный лозунг, который можно выбросить, и вне зависимости от политических пристрастий, все люди на него откликнутся. А почему, например, там, парламентские партии вот этот лозунг не на знамена не поднимают и не выводят людей на улицы? Мы что слышим там от МВД, да? По итогам прошлого года средний размер взятки в России вырос в 2 раза. Ну, там или не в 2 раза, но все равно достаточно намного вырос.
Не, там другое. Что касается по среднему размеру взятки, там другое.
Мы констатируем, что коррупция побеждает, и на этом умолкаем. А приходит Навальный и этим пользуется. Свято место пусто не бывает.
Да, совершенно верно. Проблема. Кстати, дайте я чуть-чуть по Навальному закончу, пожалуйста. А потом вот про коррупцию будет там более серьезный вопрос такой. Значит, по Навальному. Как я сказал, его главная проблема в том, что он считается населением предателем. Да? Из-за там многих вопросов, прежде всего по вопросу Крыма, Киевской хунты и Донбасса. И у него есть выход, как выйти из этой ситуации. Ну, сейчас, если он просто признает право Крыма, никто уже не поверит. Раньше нужно было признавать это в феврале-марте 2014 года, когда это был острый вопрос. А сейчас всем будет ясно, что просто американцы ему разрешили это признать. Сейчас уже требуется другое, и он может это сделать. Взял бы, набрал своих последователей, поехал на Донбасс защищать, сделал бы, вот как этот Захар Прилепин поехал, да, вот сделал бы Навальный батальон такой, да, и поехал бы туда защищать русских людей от русофобской хунты. Вот если бы еще ранили его там, да, кровь пролил за правое дело, ну, вообще-то сказать, многие бы сняли тогда с него это обвинение в коррупции. И вот зададим вопрос слушателям, кому-нибудь другому. Как вы думаете, поедет Навальный на Донбасс туда или нет?
Ну, просто нет, учитывая очевидность ответа, думаю, мы не будем этого делать.
Вот зачем? В том-то и проблема, так сказать. Поэтому, еще раз повторяю, мы считаем его предателем, люди его считают предателем. И даже более того, он так рассказывает, там много раз уже говорил, что вот в этом конфликте во всем виновата Россия виновата. Ну, то есть в том, что на Россию напали, вот эту хунту привлеклась незаконно, опять Россия виновата. То, что мы помогаем Донбассу, помогли крымчанам, это в этом виновата Россия с точки зрения Навального. Предатель, я говорю, предатели есть. Он и умный, и красивый, и все. Ну что, история не знала умных, красивых предателей, что ли? Полно. Специально таких предателей выбирать. Кстати сказать, по всех теории, во всех этих самых учебниках цветных революций написано о том, что всегда вот такой лидер протеста цветного, он должен сочетать в себе прозападные идеи и национализм. Вот смотрите, вот Навальный, один из немногих прозападников, кто тоже сочетает в себе и националистические идеи. Отсюда их идеи там, вот этих там против черных, там ввести визы против наших этих самых бывших сограждан Средней Азии, там Кавказа и так далее. Ну, вот тоже вот они таким образом пытаются контролировать. Но если пришел бы к власти, коррупция была бы чудовищная, если представить себе Навального у власти. Коррупция была бы намного выше, чем она сейчас есть. Но более того, по повторился бы распад страны опять, отделили бы от нас Сибирь, Дальний Восток, Урал, там Поморье, Кубань, Поволжье мусульманское сделалось бы, наверное, может быть. И как-то разодрали бы страну буквально в клочья, и ядерный потенциал передали бы, нефтегазовое оружие, ну все, передали бы, добили бы, короче, страну. Вот это главное, как нам кажется, цель Навального участия в политике. Вот если Навальный хочет сказать, что это не так, скатертью дорожка на Донбасс. Вот пускай, причем не один. Если просто один сейчас поедет, никто тоже не поверит. У него много поклонников, вот мы видим, так сказать, выше там тысячи людей. Вот пускай из их числа наберет, значит, батальон добровольцев. И там сражается за правое дело против русофобской хунты. Тогда, может быть, удастся завоевать доверие. Смотря это правда, потому как он еще вести себя там будет. Ну, вот так вот по политической судьбе Навального. Теперь по коррупции.
Да, тут нам слушатели, значит, уже пишут, почему бы власти не выбить козырь из рук Навального в борьбе с коррупцией. Ну, по сути, тот же вопрос, что я задал две минуты назад.
Вы знаете, я считаю, что коррупция – дело плохое, но она у нас, она во многом стала как бы системной, понимаете? И я думаю, почему власть это не делает? Да? Значит, с моей точки зрения, действительно делать очень мало. Мне кажется, вообще в борьбе с коррупцией главное не столько наказывать коррупционеров, хотя это тоже обязательно должно делаться, но главное – создавать возможность для работы честных людей. У нас зачастую возникает ситуация, когда честные сотрудники, да, им сложно, они не могут. Их, условно говоря, коррупционеры там подавляют со всех сторон и их отторгают, так сказать, как честную величину. И вот это вот как бы термерное доминирование коррупционных схем и создает проблемы. Знаете, я вот как-то регистрировал машину, да, и, значит, ну, поскольку меня знают, зашел к этим самым к руководству ГАИ, когда там регистрировался, ну, с ним поговорил просто с начальником ГАИ. Он мне говорит, ну, как, расскажите кому-нибудь там. Ну, вот я рассказываю, да, и на других, на важных совещаниях рассказываю. Ну, говорит, как вот у меня, да? Мне, говорит, зарплата уборщицы, не помню точно, какую цифру, назвал, но очень-очень маленькую. Ну, короче, не найдешь уборщицу в Москве за такие деньги. Ну, что мне делать? Я что, должен снять офицеров с дороги, чтобы они мыли полы? Нет, наверное, да. Против него все будут и его, так сказать, там уберут быстро. Будет крайне непопулярный начальник такой. Либо придется откуда-то брать деньги. Ну, деньги начальнику ГАИ просто так никто не дает, понимаете? Дают за что-то. Вот он и вынужден брать эти деньги. Нужно систему так, нужно помогать, прежде всего, работать так, честным
то есть,
людям.
Получается, что
честно.
Вот в этом конкретном вашем примере начальник условной ГАИ, начальник отдела, там неважно, берет деньги, чтобы нанять уборщицу за нормальную зарплату.
Чтобы так, работать. Что? У нас возникает ситуация во многих местах, когда человек, чтобы выполнять свои производственные обязанности, вынужден брать какие-то деньги со стороны, тем самым вступать в какие-то схемы, которые носят потенциально коррупционных характер. Ну, хорошо, если он какой-то сверхчестный человек, там что-то такое будет совсем ничего не позволять, но все равно это уже серая зона. И уже в любом случае это можно посадить. И у нас размывается в результате разница между человеком, который для того, чтобы просто работать, вынужден вступать в какие-то серые схемы, и теми, кто реально предает страну, так сказать, своих избирателей, там, граждан страны, и получает свои деньги, потому что решает вопрос нечестно. Вот, вот это разделение должно быть проведено, прежде, между честными и нечестными. У нас в стране, поверьте мне, и среди чиновников, и среди разных государственных групп, большинство людей хотели бы работать честно. Задача правительства – создать такую систему, когда работать честно было бы возможно. Вот, мне кажется, она во многом плывет по течению. Вот создалась такая система. Вот знаете, в свое время, например, с так называемыми крышеваниями, да?
Да.
Значит, вот 90-е годы у нас крышеванием занимались бандитские группировки. Хорошо это? Ужасно. Потом, к концу 90-х годов, это еще, кстати, до Путина началось, но при нем это тоже продолжалось, когда криминальные группировки в основном были выбиты из крышевания, из бизнеса крышевания правоохранительными органами. Крышеванием начали заниматься ФСБ, МВД, Генпрокуратура, там, ну, всякие силовые институты. Хорошо это или нет по сравнению с временами, когда были крыши и выступали бандиты? Очень хорошо. Великолепно, просто супер. Но извините, ребята, это уже сделалось там 20 лет назад.
Пора делать следующий шаг.
Пора бы уже делать следующие шаги давным-давно.
Каким может быть этот шаг, на ваш взгляд?
Значит, ну, прежде всего, люди должны не чувствовать, что у них есть такая прям потребность в крышевании. Они должны законом защищаться. А работники вот этих силовых структур, они должны получать достаточный уровень зарплаты, чтобы, ну, не чувствовать себя унизительно, ну, условно говоря, чтобы иметь возможность семью свозить, так сказать, раз в год отдохнуть к морю. И одновременно вот эти начальники, у них должна быть возможность выполнять свои обязанности. Понимаете, если вы начальник, которому реально нужна две секретарши, два помощника, если вы ему даете, выделяете на них 5000 рублей, то у кого-то есть люди, что он просто для того, чтобы он нормально работал, будет вынужден брать эти деньги со стороны. А если он не возьмет, он не сможет работать нормально. Если вот ему для реальной работы нужны два помощника, два секретаря и водитель, он будет вынужден, его просто-напросто уволят, выкинут с работы, скажут, ну блин, ну ты честный, конечно, ты как из этого самого, из анекдота не справляешься с работой, это главное.
Прервемся через несколько минут, продолжим после выпуска новостей.
Участвуйте в радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM, Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Тема дня.
Сергей Марков в нашей студии, политолог, директор Института политических исследований, член общественной палаты. ТАСС сообщает о том, что Навального привлекли к ответственности за нарушение порядка организации или проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Статья 20.2 КОАПа. Какая часть, какой пункт, неизвестно. В целом по этой статье разброс наказаний от штрафа до обязательных работ и административного ареста. Ну, там какие-то подробности, я полагаю, последуют. Официально еще расскажу.
Вы знаете, ну, здесь я скажу, что, мне кажется, вообще эти аресты Навального, они немножко смахивают на его пиар, да? Вот его тогда, помните, арестовали там перед выборами мэра Москвы. Я утверждаю, что Навального есть мощные союзники во власти. Я думаю, что его митинги большей частью организуются на бюджетные деньги. Но идет это просто таким окольным путем, да? Это даже не американские никакие деньги. Может быть, там американцы кого-то благодарят, того, кто помогает эти бюджетные деньги перенаправлять. Но я думаю, что именно через сторонников Навального во власти они идут Навальному на организацию всех этих его мероприятий. И люди есть, которые прямо вот враги Путина, которые, ну, такие, я бы сказал, тайные враги, да, которые так хвалят его везде, и хвалят больше, чем мы. Потому что предатели, чтобы вы знали, они зачастую хвалят начальника, льстят ему, без сомнения, больше, чем честные люди поддерживают. Потому что честные поддерживают, понимаете, что есть и недостатки, критикуют недостатки. А вот предатели все подряд хвалят вообще, все что угодно. И вот такие вот предатели, которые тайно еще при этом финансируют такого рода вот российский Майдан и будущее какой-то попытки госпереворота там организованного против Путина. Я думаю, что вот они и используют Навального. Я, честно говоря, не очень понимаю, почему не проследить систему его поддержки в органах власти, которые существуют, и в госкорпорациях, и в госбанках, которые вот есть. Ну, куда ФСБ смотрит? Я не очень, честно говоря, понимаю, почему это не прослеживается. Теперь от Навального вернемся опять к коррупции. Значит, первое, как я сказал, нужно создать такую систему, чтобы можно было работать честно. Честно, в смысле, не нарушая, не просто честно, а не нарушая законов, не будучи вынужденным через серые схемы получать куда-то деньги, откуда-то деньги. Вот, кстати, спросите у людей, у нас что, всевластие президента или всевластие денег? Я думаю, ответ очевиден, что у нас не всевластие бюрократии даже, у нас всевластие денег. И вот это нужно ограничивать. Та же самая государственная бюрократия должна иметь возможность работать, не вступая в неформальные отношения с деньгами. А если какие будут, как сейчас, то с неизбежностью будут возникать эти коррупционные схемы. И это вот первое, самое главное. Второе важное вещь направление коррупции – должны создаваться постепенно некие зоны, ну, относительно свободные от коррупции. Вот у нас говорят, что ФСБ такая у нас, зона создана. Ну, возможно. Говорят, администрация президента тоже такая, да? Члены кабинета министров тоже говорят. Вот,
ну, до случая с Улькаевым точно говорили, да.
Да. Значит, ну, возможно и так, да? Но почему только это? Почему дальше-то не идти? Что нам мешает-то? Надо идти дальше, постепенно создавать действительно такие зоны, ну, в основном свободная коррупция, их расширять. Зоны, где большинство людей работают достаточно честно, так, чтобы коррупционные схемы, они отторгали самой системой. Наша проблема в том, что они систему не отторгаются, что их только какие-то специально представленные люди ловят, да и то зачастую тоже эти представленные люди включены в коррупционные схемы, оказывается. Вот это вторая вещь. Значит, создавать постепенно и расширять эти зоны, свободные от коррупции. Третье, слушай, ну нужно очевидные символы коррупционные разрешить. Ну, я не знаю, ну, Сердюков, Васильева, да, значит, ну, очевидные символы коррупции. Ну, решите вопрос, в конце концов, с ними. Есть другие, значит, такого рода, ну, явные, очевидные, яркие символы. Я давно уже говорил, что вот я, блин, предлагал бы там раз в месяц увольнять одного губернатора по утрате доверия из-за коррупционности. Как это сделать? Да очень просто. Он в прямом эфире, президент может на заседании кабинета министров попросить членов кабинета министров: ну-ка напишите мне три фамилии губернатора, которые вы считаете наиболее коррумпированные. Послушайте, министры точно все знают. Их точно не подкупишь всех вместе, да? А, ну, прямо в прямом эфире можно посчитать на листочке, кто больше всего набрал баллов, и тут же в прямом эфире это объявить об увольнении в связи с утратом доверия. То есть, ну, если какого-то губернатора большинство министров считает наиболее коррумпированным, ну, вряд ли стоит ему доверять, да? А вот такого рода схемы прямого давления... Кстати, вот если внедрить такую схему, о которой я говорил, как вы понимаете... Все губернаторы быстренько постараются через свой канал узнать, а кто же там получил баллов на втором, третьем, четвертом, пятом местах, да? И быстренько постараются сделать все, чтобы отползти от этой опасной зоны к следующему месяцу, чтобы уже там не стать таким победителем этого
Но у нас такие рейтинги существуют, они вполне себе гласные, и губернаторы, насколько я знаю, за ними следят. Другое дело, что увольняют-то их, как правило, в связи с утратой доверия не потому, что они там недостаточно инвестиций привлекли или дорог не построили столько, сколько нужно, а как раз вот когда уже надеваться некуда, когда их обнаружили с чемоданом денег.
Ну, есть такие вот некоторые, которые были арестованы и так далее. Но, как мне представляется, должна быть такая вот большая, такая более прямого действия, решение, ориентированное на такие наиболее коррупционные фигуры. Если еще раз повторяю, если население считают Сердюкова и Васильева символами безнаказанной коррупции, вы не можете бороться с коррупцией так, что люди вам будут верить, что вы с ней боретесь, если эти люди благоденствуют, у них все хорошо в шоколаде и так далее, и так далее. То есть нельзя бороться в условиях с коррупцией, когда большинство людей вам не доверяет. Оно вас видит, что говорит, ну, власть в этом отношении мало что делает. Поэтому надо с этими символами бороться коррупцией. Ну, или, например... Ну, проедьте там на машинах. Ну, посмотрите, рядом с какими учреждениями, государственными какими-то, да, там, где чиновники сидят, где у них зарплата, ну, какая-то разумная более-менее, да, значит, не перед Центробанком, нам у них, ладно, пускай будут перед Центробанком, но перед какими стоят ряды вот этих дорогущих автомобилей. Ну, если там у него сплошные эти самые по 5 миллионов рублей автомобили... стоят перед тем каким-то учреждением. Можешь заняться этим учреждением. Ну, это ясно всем, что там сидят коррумпированные люди. Это символ коррупции. С символами коррупции нужно обязательно решить проблему. Это третье направление. Ну, Можно так долго продолжать. Давайте, это, конечно, да. Обязательно подключение общественности. Это должно быть не просто там какая-то правоохранительные органы. Широкая общественность тоже должна быть подключена ко всем этим вопросам борьбы с коррупцией.
Давайте поговорим еще о событиях, которые произошли на минувшей неделе в Белоруссии. Там тоже были митинги, там тоже были задержания. Люди вышли протестовать не против коррупции, а против вот того самого закона, который приняли белорусские власти, закон о закон, который касается всех тех, кто не работает официально в Белоруссии, но при этом является гражданином Белоруссии.
Объясним. Закон называется «Закон о тунеядцах», так его назвали. Да, но суть в том, что тот, кто официально не оформлен как работающий, тоже должен платить какие-то социальные взносы, поскольку огромная часть людей, власти Белоруссии считают, работают в серой зоне, формально нигде не числятся, а фактически они
работают. В серой зоне, читай, в России.
В России, да, либо малым и средним бизнесом тоже занимаются.
Вот я прошу вас прокомментировать ситуацию вообще в Беларуси в целом. И вот эти митинги, которые прошли, сопровождались достаточно жесткими задержаниями. Хотя вот сегодня МИД Беларуси заявил о том, что все действия силовых структур были абсолютно адекватными. Вот около получаса назад пришло это сообщение. И с одной стороны. И с другой стороны заявление Лукашенко о том, что он, ну это было неделю назад, о том, что на территории Беларуси взяли несколько десятков человек, которые готовили вооруженные какие-то акции, вооруженные провокации, и, оказывается, на территории Белоруссии существовали тренировочные лагеря, где этих людей готовили, и в сопредельных Белоруссии странах, среди которых назвали и Украину. Насколько высок риск, велик риск того, что Беларуси тоже попытаются лодку раскачать?
Ну, это на наших глазах уже происходит. Это уже фактически ответ уже дан. Реальностью это продолжение вот попытки провести Майдан и госпереворот в Беларуси, свержение Лукашенко, как свергли Януковича, и перевести к власти русофобскую хунту, которая также огнем и мечом бы, как и в Украине, значит, вела бы на дерусификацию Белоруссии. Это делается. Там люди связаны с Азовом. Вы должны знать, что Азов, так сказать, он получил очень мощное финансирование несколько лет назад и из батальона превратился, во-первых, в полк, а с другой стороны у них гражданский корпус. Сейчас национальный корпус, не надо название, у них такое называется гражданский корпус. На самом деле это такая мощная группировка неонацистов, военизированная армия, такая террористическая, по сути дела, организация. И, кстати, у нас в России тоже, в Калининградской области, боевиков, связанных с этой террористической организацией «Азов», нашли, и, соответственно, вот их же готовили и для Белоруссии. Ну, очевидно, происходит как попытка Майдана. Я думаю, что Александр Лукашенко их подавит сейчас. Но проблема, мне кажется, заключается в том, что эта ситуация отличается от того, что было раньше. Сейчас больше общественной поддержки, чем было это 3 года у этих попыток Майдана. Почему? А здесь уже виноват Лукашенко, который в чем-то повторяет ошибки Януковича. Напомню, в свое время Янукович поддерживал украинских националистов. Сейчас же Александр Лукашенко, к сожалению, он слишком много дает возможности белорусским этим националистам. Это националистическая русофобская концепция во многом в системе преподавания существует. И такая, знаете, не очень жесткая, но все-таки очевидная антироссийская направленность, если на государственном белорусском телевидении. Поэтому мы должны сказать так. Александр Григорьевич, вам советники, которые куплены западными спецслужбами, врут. И они вам доказывают о том, что все нормально. Ненормально. На государственные белорусские деньги ваши враги финансируются. И потом они будут вас точно так же, как попытаться Януковича свергать. Обратите внимание, что поддержка сейчас оказалась выше, чем она была 3 года назад.
Но Лукашенко считает, что он контролирует ситуацию. По-вашему...
Янукович тоже считал, что он контролирует ситуацию. Мой ответ. Лукашенко сейчас контролирует. Сейчас ничего не будет сделано.
А что будет потом, узнаем через несколько минут.
Увы, проблемы есть.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва, 97.2 FM. Слушаем всей страной. Тема дня.
16:47 в российской столице. Продолжаем разговор. В нашей студии Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований, член Общественной палаты России. Сергей Александрович, так вот, Лукашенко, значит, вы считаете, все-таки ситуацию пока контролирует. А лично для вас, что является вот таким вот маркером того, что Лукашенко держит ситуацию пока под контролем, и что должно произойти, чтобы мы пришли к выводу, что все...
Ну, самое главное, он не колеблется, использует жесткие действия милиции и спецслужб против демонстрантов. Крах Януковича начался тогда, когда с помощью американцев и европейцев удалось парализовать волю Януковича к использованию спецслужб. Современное государство обладает очень мощными государственными структурами силовыми. Если есть воля к их применению, то силовые действия по свержению власти, они имеют очень мало шансов на реализацию. Лукашенко легко делает то, на что никак не решался Янукович. То есть использует силовиков для разгона жесткого.
Просто хочется поподробнее разобраться с этой ситуацией с вот этим налогом на тунеядство, который в Беларуси существует. Есть ли, ну, наверное, вопрос, может быть, не совсем к вам, да, я тоже не помню, есть ли между Россией и Белоруссией соглашение о каком-то там двойном налогообложении, хотя о каком двойном налогообложении может идти речь, если мы, во-первых, союзное государство, во-вторых, и Евразийский экономический союз.
Вы знаете, все-таки это не очень против, странно, прежде всего, налог не против всех, кто работает в России, а во многом против тех, кто, так сказать, там занят малым и средним бизнесом. Ну, закон, может быть, и не идеальный, но, вы знаете, он притянут за уши. Он просто коснулся, прежде всего, среднего класса крупных городов, а они же являются главной протестной массой. Кстати, мы, когда говоря про Белоруссию, не должны забывать о том, что Белоруссия стабильно обгоняет Россию по ключевым индексам Организации Объединенных Наций, в том, что касается средней продолжительности жизни, качества человеческого капитала, в смысле, вот, ну, там уровень образования, да, всякие другие факторы, поскольку там еще, ну, в какой-то мере, можно сказать, гуманизированный социализм такой, да, значит, там мощные фонды общественные, образование, здравоохранение, хотя Белоруссия беднее, но она более эффективно вкладывает деньги своих людей, если показатель средней продолжительности жизни и уровня образования там оказывается выше.
Просто глядя на то, как Лукашенко поступает со своими гражданами, ну, большая часть которых работает в России, складывается, мне, например, понятно, как бы Белоруссия поступала с Россией в экономических вопросах, если бы у Лукашенко, например, было бы больше рычагов влияния на нашу страну.
Знаете, я считаю, что сам Лукашенко, он, если бы было больше рычагов влияния, то, возможно, Белоруссия объединилась бы с Россией вообще под руководством Белоруссии и лично Лукашенко. Я полагаю, что Лукашенко является вполне русским человеком, оказавшись на посту президента Беларуси и мечтавшего об объединении Беларуси с Россией, с тем, чтобы самому стать лидером. У него был очень высокий уровень доверия, поддержки со стороны населения в конце ельцинского времени. Если бы тогда состоялись выборы, он бы победил почти любого кандидата. Однако Путин оказался очень популярным, начал реализовывать эту, ну, всем известную программу, не буду в детали вдаваться. Мне кажется, Лукашенко немного ревнует, завидует Владимиру Путину, что именно он, Путин, стал спасителем России. А Лукашенко сам мечтал стать таким именно спасителем большой России. Но есть некая ревность, недоверие. Плюс Лукашенко, мне кажется, опирается на население во многом в антиолигархическом запале. Все-таки в Беларуси нет олигархов, там государство сильное, а у нас сильные олигархи, и во многом олигархи виновны за тот чудовищный разрыв уровня доходов между населением. Во многом олигархи виновны вот за очень некачественный уровень здравоохранения и образования, который у нас сейчас создан, и дорог, между прочим, социальная инфраструктура ужасная. Каждый легко может приехать в Беларусь и увидеть, что более бедная Белоруссия имеет значительно лучшие дороги, чем у нас. И поля обрабатываются. Сколько можно угодно говорить о том, что какая-то не такая модель, но если ты я несколько раз ездил на машине из Украины, из России в Украину, через Беларусь и обратно. Едешь по России, поля запущены все, коровники развалины, как после войны, въезжаешь в Белоруссию, все нормально работает, все функционирует, в Украину въехал, опять все развалено, опять все заросло бурьяном. Ну, как вы не крутите, как вы не вертите, если поля возделаны, если в коровниках стоят коровы, ну, очевидно, что там как-то лучше все. Достаточно посмотреть наши города, забитые магазинами, белорусские продукты, белорусская мебель, белорусская обувь, там, так далее. И так далее. То есть модель все-таки она работает. Лукашенко опирается на это. Но я уверен, что Лукашенко патриот России, но патриот России как бы совместный такой с Белоруссией, так что он во главе. А когда вот его стали во многом травить, я много раз говорил, у нас большой такой недостаток, я считаю, ну, чрезмерно как бы оскорбление, что ли, в адрес. Ну, зачем троллить Лукашенко? Ну, он раним к этим вещам. Ну, зачем эти постоянные наши, так сказать, СМИ, как что, конфликт какой, а обязательно троллить его начинают? Ну, что, такую же ошибку, как с Лукашенко и с Обамой, я считаю, в свое время сыграли. Ну, троллили все это, Обама чмо. Ну, зачем это? Не надо оскорблять зря других каких-то лидеров. Здесь большую негативную роль наши средства массовой информации сыграли.
Так, хорошо, тему Лукашенко закрыли. Давайте к, собственно, к убийству Дениса Вороненкова. Я не буду очень долго рассказывать, все знают. Вы к какой версии склоняетесь, Сергей Александрович?
Значит, моя версия номер один, что это криминальные разборки тех партнеров, которых он кинул тоже, да, он же был криминальный бизнесмен, в общем-то, который купил де-факто депутатский мандат. Он не был никаким ни политиком, он депутатом формальным был, да, ничего он там не делал, занимался по-прежнему своим бизнесом, но он сбежал туда. Как правило, когда человек сбежал туда, часть его активов арестована, и он даже если хотел бы отдавать деньги своим партнерам, то он не может, у него нет этих денег просто-напросто. А они криминальные.
Мертвого тогда какой
криминальный
спрос? Мертвому тоже, будучи мертвым, тоже ничего не отдаст.
Ну, месть все-таки, они, так сказать, криминалитет, они так жестко. Вот они же многих убивают. Криминаль убивают многих. Что не имеет от этого? Они же убивают. Значит, это первая версия. Вторая версия, это, о ее редко говорят, а я считаю, что она должна быть одной из основных, это месть украинских каких-то неонацистов за то, что он голосовал за воссоединение Крыма с Россией. Ну, там тысячи таких, знаете, находятся маргиналов, свихнувшихся на этой пропаганде, которая там льется чудовищная просто с экранов телевизоров. И многие они говорят, вот он появился депутат Госдумы, ну и что, что он предал там, да? Все равно он голосовал, вот давайте его застрелим. Третья версия, что это месть вот этого бывшего мужа Максаковой. И четвертая версия, вот эти основные. Еще одна версия, которую никогда не надо сбрасывать, что это СБУ, все-таки не надо забывать о том, что Служба безопасности Украины на сегодня крупнейшая в Европе террористическая организация, убившая сотни людей, безнаказанно убившая Немцова, безнаказанно сбившая малазийский Боинг, участвовавшая в сбитии малазийского Боинга и совершившая многочисленные преступления, и ничего им за это не было. Поэтому эта версия тоже никогда не должна отрицаться. Что касается версии российских спецслужб, мне хочется вас спросить, вот вы считаете, те люди, называющие экспертами, политиками, говорят, что это российские спецслужбы, они кто? Они негодяи или идиоты? Потому что никаким рациональным основанием не подвергается. Я считаю, те люди, которые выдвигают пророссийские спецслужбы, они или совсем уже свихнулись на пропаганде, да, значит, и не в состоянии отличить реальность от нереальности, и поэтому не могут считаться экспертами, либо они понимают, что это не могли быть российские спецслужбы, но считают, что против Путина, против России любая ложь оправдана, любая ложь применима и должна использоваться.
На ваш взгляд, Максакова вернется в Россию? Должна ли она возвращаться в Россию?
Конечно, или... с моей точки зрения. Вообще, я считаю, Максакову вины особо ей не даю. Ну, кстати, немножко так странновато, конечно. Один муж криминальный авторитет, другой муж криминальный авторитет, да?
На любовь зла.
Немножко странновато, да? Но все-таки, мне кажется, она жертва всей этой ситуации. Она не бежала, ее муж бежал, она последовала вместе с ним в такой опаснейшей ситуации. Вы знаете, она же не рациональная теоретика. Это теоретик. Она очень эмоциональный человек, женщина, прям такой сгусток женщины, можно сказать. И поэтому мне кажется, что нужно максимально дать возможность ей вернуться сюда. И, боже упаси, ничего она должна не извиняться, ничего она не должна не просить прощения. Ничего. Здесь мы должны все сказать, готовы принять. Ничего, так сказать, против нее нет, никаких исследований. Будем
спасибо,
готовы рады
спасибо
защитить.
Большое. Сергей Марков был в нашей студии, политолог, директор Института политических исследований.